Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодняшняя программа открывается архивной записью проповеди на евангельскую притчу о злых виноградарях. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие наши слушатели, с архивными записями, любезно переданными нашей программе насильником Троицы Сергиевой Лавры игуменом Василиском. Вы услышите проповедь, произнесенную преснопамятным архимандритом Тихоном Агриковым в 60-е годы прошлого века. Затем в эфире очередная беседа Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. Продолжает нашу программу смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Илья. Вы услышите первую беседу из цикла «Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании человека». Сегодня прозвучит первая беседа «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования». Завершит сегодняшнюю программу отрывок из книги преснопамятного протодиакона Сергия Голубцова «Троицы Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодняшний отрывок посвящен трудам, жизни и деятельности наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Антония Медведева.
Thank you.
Дорогие слушатели, мы рады предложить вам очередную запись проповеди любимого и почитаемого многими бывшего духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 60-е годы прошлого века, преподавателя Московской Духовной Академии архимандрита Тихона Агрикова в схиме Пантелеимона. Сегодня мы предложим вашему вниманию слово на евангельскую притчу о злых виноградарях.
Возлюбленные братья и сестры, в настоящий день Святой Евангелия нам раскрывает притчу о злых виноградарях. Господь наш Иисус Христос сказал, что один человек насадил виноградник, обвез его оградой, вырыл в нем колодец, поставил сторожевую башню и нанял виноградарей, чтобы они ухаживали за виноградником и приносили в свое время хозяину плоды. Сделав все это, хозяин удалился. Когда пришло время собирать плоды, он послал своих слуг к этим виноградарям, чтобы они принесли ему годные плоды. Но виноградари избили этих посланников, иных совсем убили, а других искалечили и послали ни с чем. Тогда хозяин послал других. Виноградари, злые виноградари, поступили с этими также. Одних убили, вторых изуродовали и послали ни с чем. И говорит хозяин, что мне делать? Пошлю моего сына, единственного сына, может быть, устыдятся. Послал своего сына, а виноградари увидели, идет сын, наследник хозяина. Собрались, как один, и говорят, пойдем, убьем его, и виноградник будет наш. Взяли его, схватили, вывели за город и побили его. Обращаясь к народу, книжникам и фарисеям, Господь спросил, что сделает хозяин с этими злыми виноградами? Они отвечают ему, злых и слепо губит, а виноградник отдаст других. Господь сказал, неужели вы не считали, что камень, написано камень, который отвергли строители, тот самый явился главой угла. От Господа это и дивно, дивно в очах вас, возлюбленные братья и сестры, вот содержание евангельского чтения. Оно говорит прямо о нас, о людях, о роде человеческом, который Господь призвал виноградник свой земной, Отец Небесный, и велел нам трудиться. Трудиться над плодами, возделывать плоды добрые и приносить Отцу Небесному. И вот люди, живя на земле, в этом винограднике, Божьим насажденным для нас, люди, и все мы с вами, дорогие братья и сестры, нечестно относимся к нашему доброму, к нашему милостивому небесному Отцу, злоупотребляем Его милосердием и не приносим добрых плодов. И вот Господь, Бог нас, посылает к нам людей своих пророков и апостолов, мучеников, святых праведников Божиих, возумляя нас, чтобы от нас, от нашей жизни принести Богу добрые плоды наших подвигов, и ничего в нас не находит. Вместо этого люди приносят Богу плоды недобрые, плоды злые, плоды неблагодарности, ропота, отчаяние, богоборчество, отрицания, плоды нечистоты, плоды гнева и развращения. Вот такие плоды мы приносим Отцу Небесному, а добрые мало находятся в нас. И мало того, Отец Небесный не перестает заботиться о каждом из нас и о всем человеческом роде. Он посылает Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, посылает Его, чтобы своими крестными страданиями, чтобы нас образумить и нас усовестить, чтобы нас подвигнуть всех людей к спасению и доброделанию. Но все вы знаете, возлюбленные братья и сестры, как люди поступили с Сыном Божиим. Наследник идет, возьмем его, выведем за город и убьем. И наследство земное будет все наше. Вот так и сделали. И Господь Своею пречистой неповинной кровью отратил нашу землю и всех нас грешных спасает и теперь живет. Но плодов добрых опять мало. Дорогие братья и сестры, милосердный Бог и возлюбленный единородный Сын Божий, и ныне Господь наш Иисус Христос посылается к нам на нашу землю и в каждое сердце наше христианское посылается с тем, чтобы осветить нашу душу и направить каждую жизнь нашу грешную к Богу и подвигнуть к добрым делам. И как мы плохо это понимаем, как плохо откликаемся на эти величайшие страдания, на это божественное усилие, чтобы нас всех спасти, чтобы нам никому не погибнуть, но чтобы наследовать вечную жизнь. А мы так глухи бываем, как злые виноградари. И когда добрый человек стучится в наше сердце, мы его отклоняем, порочим, ругаем. И даже когда Господь наш Спаситель приходит к нам в таинстве покаяния и причащения, мы с ним поступаем так же, как злые виноградари, и, взявши его, вывели за город и убили. Слова святого апостола Павла так же исполняется, что мы, грешники, старицею распинаем Сына Божия. И как страшно, дорогие братья и сестры, быть таковыми, подобными этим неблагодарным злым виноградарям. И как бы хотелось, чтобы никто из нас не был как они. Вот рассказывается случай в одной книге, как человек пришел в свой родной дом и бедный замерз у дверей своего родного дома, не был спущен внутрь. Он много служил, на войне более 20 лет, как раньше служили, и когда пришел в родной свой дом, то ему не открыли. Была холодная зима, дул сильный ветер, и он, бедный, изнемог, пока шел домой. И когда ночью приблизился к дверям родного дома и постучался, ему не открыли, потому что сговорились против него и сказали, что это идет хозяин. Не пустим его, пусть он замерзает на улице, и дом будет наш. И он, бедный, не достучался. Так и замерз у дверей родного дома, занесенный снегом. Вот так, возлюбленные братья и сестры, люди, стучащиеся в наше сердце, подчас не находят ответа и замерзают нравственно и душой. Будем молить Господа, чтобы Он, милосердный Спаситель, Своею обещанную силою нас сделал зорными виноградами, чтобы мы в своей жизни приносили не худые, не злые плоды, а плоды добрых дел, плоды милосердия, кротости, воздержания, смирения, чистоты, боголюбия, братолюбия, терпения. И вот с этими плодами Господь наш Отец Небесный наградит нас за добрые дела виноградники нашим земном и сподобит нас и небесных своих радостей. Аминь.
Вы слушали запись слова архимандрита Тихона Агрикова на евангельскую притчу о злых виноградарях. Эта запись 60-х годов прошлого века любезно предоставлена нашей программе игуменом Василийском, заведующим отделом звукозаписи Троицы Сергиевой Лавры.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Сыне. Святое Евангелие от Луки, глава 15, стихи 11, по 32. Младший, блудный сын, по своенравию, не захотел остаться в доме отца и удалился от него. Вместо полного довольства, изобилия, какое он имел в отеческом доме, он встретил крайнюю и позорную бедность, плод распутной жизни. Блудный сын изображает грешника. Все благосостояние наше не наше, а небесного Отца, который по великой благости своей, незаслуженно с нашей стороны, выделил каждому из нас часть благ из своей богатой сокровищницы и дал нам волю идти на все четыре стороны. Редко кто из нас остается со своим имением под отеческой кровлей. Многие, взявши свою часть, как бы уходят во Всеблагого Отца на сторону далече. Небесный Отец не удерживает при себе силой никого, кто не хочет жить по его заповедям, и попускает ему удалиться и вдали опытно познать, как опасно жить по воле своего развращенного и неблагодарного сердца, какое мучительное чувство недостатка мира и спокойствия испытывает душа, преданная страстям, какой постыдной пищей питается она. Ибо что может быть постыдней страстей? Не дай Бог никому остаться навсегда в этом удалении от Бога. Вдали от Бога верная и вечная погибель. Вот пред нами вольнодумец, который говорит не в сердце, а уже вслух провозглашает: не есть Бог, нет искупителя богочеловека, нет даров Божьих, преподаваемых в таинствах Церкви для нашего совершенства, для духовной жизни, для спасения. Что же? Душа вдали от Отца, духов и всякой плоти томится в области мрака и погибели неотразимой тоской по какой-то потере, по чем-то родном, какую пустоту и мрак чувствует она в себе, каким безотрадным находит она свое положение. Вот честолюбец, для которого земная слава — цель жизни. Но на пути к своей цели он встречает множество соперников, которые восхищают достоинства, принадлежащие, по его мнению, ему. А вот сребролюбец, в руках которого оказалось множество светлых земляных блесток, и который хочет скопить их как можно больше. И сей удалился от Бога, утомительной заботы днем и ночью о приобретении и сбережении своего сокровища преследует его. Вот раб сладострастия. Он что? Думает вернуться к небесному Отцу? Далеко ушел ты от Бога. В церковь редко ты заходишь. Стыдно тебе являться со своими нечистотами пред Всесвятого Бога. Еще жалкая жертва ненасытного чрева — человек, употребляющий в излишестве пищу, вечно больной и душой, и телом. Господь ныне всех призывает голосом Своей Святой Церкви в объятия Своей отеческой любви. Всех хочет спасти. Грешникам нет другого пути к жизни, их снисканию в новом благодати и милости Отца Небесного, кроме пути искреннего, неложного покаяния с водами покаяния. И Святая Церковь, носительница и истолковательница Духа Христова, Его бесконечной любви и милосердия, всех нас возбуждает к покаянию. Неделя мясопустная. О страшном суде. Святое Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31 по 46. Изображая словами Спасителя последний страшный суд над родом человеческим, святой пастырь выделяет милосердие. «Милостивые помилованы будут», повторяет он слова Господа судьи. «Запасшиеся елеем добрых дел войдут в мрачный чертог, а немилостивые будут наказаны». Думающим и говорящим: какой страшный суд! Господь милосерд, Он помилует. Ведь мы грешим больше по немощи, а не по злобе, не по ожесточению. Святой пастырь указывает: суд без милости будет не сотворшему милости. Где же у вас дела милости, когда, очевидно, вы заботитесь только о себе? Каждому из нас дано от милосердного Спасителя время одуматься, раскаяться, исправиться, запастись с избытком елеем милосердия и всякой добродетелью, чтобы не постыдиться на суде. Здесь мы сами пишем делами своими вечное оправдание или вечное осуждение на страшном суде. И в этом, между прочим, в смысле, будущий суд называется написанным. «Сотворите в них», сказано, суд написан. Совестные книги наши или оправдают нас, или судят нас, и нам останется только выслушать праведный вечный приговор судьи всемирного.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Самое большое впечатление в лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было и как, и что. Литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом. И вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я даже сейчас вот у меня что-то, вот я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, вот, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете ли? И я это слышу.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов
В эфире радио «Радонеж».
Троицкое слово. Мы начинаем знакомить вас с работой смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Илии Рейзмера, учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании человека. Сегодня прозвучит первая беседа «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, духовное совершенствование христианина заключается в очищении души от грехов и достижении святости. Становясь чище, человек тем самым приближается к Богу, источнику всякой красоты и величия. При помощи благодати Божией, восходя по лестнице добродетелей, он постепенно восстанавливает в себе образ и подобие Божие, и это составляет целожизненный подвиг христианина. Все, что связано с этим подвигом, подвигом духовного совершенствования, отображено в творениях великого отца церкви, святителя Василия, архиепископа Каппадокийского. Человек от низменного греховного состояния восходит в высшее, богоподобное. И это, по учению святого отца, достигается нелегким путем плача о грехах, терпением, кротостью и смирением, молитвой и воздержанием, путем самоотверженной христианской любви. Все эти добродетели воплотил в своей жизни великий святитель Василий, являя собой образец духовного совершенствования христианина. Поэтому в данной работе, посвященной учению святого Василия Великого о духовном совершенствовании, речь будет идти в конце и ее жизни как образце этого совершенствования. Глава первая. Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования. Для ставшего во грехе первое благодеяние — пасть и умереть, а потом восстать и ожить правдой. Но то и другое нам даруется верою во Христа, говорит святый Василий Великий. Святитель учит, что без веры и покаяния немыслимо духовное совершенствование и спасение человека. В Священном Писании прямо сказано: «Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». И первая заповедь, данная Христом Спасителем человечеству, есть заповедь о покаянии. «Покайтесь, приближится бо Царство Небесное». Эти же слова и поныне Христос возвещает в Своем Евангелии. Этими же словами Спасителя и Господь наш призывает каждого грешника к вере, к покаянию и спасению. Ибо начало спасения, говорит Святый Отец, состоит в покаянии, а христианину свойственно вера, любовью поспешенствуема. И верующие в Господа, прежде всего, должны каяться, ибо те из верующих, которые ныне не каются, осуждены будут более усужденных прежде Евангелия. Милосердный Господь, любя свое падшее создание человека и не желая его погибели, но еж обратиться и же в убитие ему, преподал все необходимые средства ко спасению, из которых покаяние является основным. Покаяние — это начало духовной жизни человека, который предваряется верой в Господа Иисуса Христа. Покаяние возможно только для таких людей, в сердцах которых еще не совсем угасла вера и любовь к Богу. Если христианин утратил веру, то покаяние для него невозможно, ибо только верующий может приступить к покаянию и плодотворно его совершить. Святитель говорит, что ум, обложенный плотью, и наполненный плотскими мудрованиями, имеет нужду в вере и в правом житии. Как видно, вера требуется деятельная, живая, проникающая в всю душу человека, его ум, волю и чувства. Она должна выражаться в правом житии, а такое житие может быть созидаемо только на вере. И ни одно дело не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа. Пренебрежение Бога или неверие в Его бытие — это причины греха, ибо верующий, что Бог везде присутствует, при всяком событии, пристоит при каждом действии, видит советы сердечные, не допустит и в себя не только злое дело, но даже и дурную мысль. Что же такое вера? И что ей свойственно? Святый Василий Великий учит, что вера есть несомненное согласие на то, что выслушано с удостоверением в истине проповеданного по благодати Божией. Именно такую живую, деятельную и твердую веру показал патриарх Авраам, о котором засвидетельствовано, что не усомнеся неверованием, но, возможно, верою, дал славу Богови и известен был, якое же обеща силен есть и сотворите. Вере свойственна несомненная уверенность в истине богодухновенных глаголов, которая не колеблется никаким помыслом, поскольку же истинное благо в деле духовного совершенствования удобопостижимо разумом через веру, то всеми нашими начинаниями должна руководствовать вера в Бога и сопутствовать ей благая надежда, чтобы верой укреплять нам в себе душевную силу, а благой надеждой возбуждать в себе усердие к добру. Но в деле духовного совершенствования никакое доброе дело не может совершаться без помощи свыше, а помощь, приходящая свыше, как учит святитель, и подается по вере. Живая вера есть дар Божий, и дается она тем, кто всей душой будет искать в жизни истину и возжаждет познание о Христе. Вера заключается в том, чтобы принять всецело учение о Боге, открытое самим Богом. Это учение божественное, богооткровенное, оно превосходит человеческий разум, и поэтому не может быть принято иначе, как сердечным чувством, верой. «Я знаю, что Бог есть», — говорит святитель Василий Великий, «но что такое есть сущность Его, поставляю это выше разумения, а поэтому как спасаюсь? Через веру, а вера довольствуется знанием, яко есть Бог, а не что такое Он есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает». Поэтому от слов, сказанных Господом, не должно приходить в колебания и сомнения, но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла природа, ибо в этом и подвиг веры, учит Святой Отец. Следовательно, отметать что-нибудь из написанного в Священном Писании или вводить что-нибудь новое, измышленное своим разумом, есть явное отпадение от веры, изобличение своей гордости. Чтобы наследовать вечную блаженную жизнь и еще в этой земной жизни насладиться пред ощущением благ небесных, христианин по учению святителя Василия Великого должен иметь веру твердую и неколеблющуюся. Истинный христианин должен без страха и стыда с дерзновением исповедовать Господа нашего Иисуса Христа и Его учение. Ему нечего бояться, у него есть щит веры, меч слова, броня правды и шлем спасения. Он имеет святого ангела-хранителя, ополчающегося окрест боящихся Господа, который служит стеной спереди, охраняя сзади и с обоих сторон, ничего не оставляя неприкровенным. Святый ангел не отступит никогда от всех уверовавших Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым, учит святитель, и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Христианин знает, что любые искушения, воздвигаемые против церкви и ее членов, ничего не означают для тех, которые имеют твердую веру во Христа, и по вере своей он имеет власть попирать змей и скорпионов. Поэтому, если не имеешь твердой веры, говорит святой отец, то бойся не зверей или чего-нибудь другого, а своего паче неверия, через которое сделал ты себя от всего удобо разрушаемым. Чтобы иметь такую твердую веру, нужно простить ее Подателя всех благ Иисуса Христа словами святых апостолов, сказавших Господу: «Умножь в нас веру». Утверждению веры немало способствует изучение Священного Писания и всего, что ведет к познанию Христова учения, а главное — исполнение заповедей Христовых. Если кто исповедует по-видимому Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то он осужден. Хотя бы по особому домостроительству дано было ему иметь и духовные дарования. Ибо знаете, учит святый Василий Великий, что и строгость жития, не просвещенная верой в Бога, не полезна сама по себе, и правая вера без добрых дел не в состоянии поставить нас перед Господом. Но что должно быть то и другое, потому что спасает нас вера, как говорит святый апостол, любовью поспешенствуема. Без предварительного очищения от грехов невозможно принести плод добрых дел и достигнуть святости по вере. Человек поврежден грехом, уврачеваться может только покаянием. Без покаяния, без сознания того, что грехи прощены, невозможно начать добродетельную жизнь. Невозможно, говорит святый отец, чтобы кто-нибудь без Божьего прощения предался добродетельной жизни. Поэтому домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет восстать к здравой жизни положил конец прошедшему и после содеянных грехов сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизни через покаяние. Покаяние неразрывно сопутствует вере во Христа, а после крещения оно врачует те грехи, в которые впадает человек по своей немощи и приводит его к спасению. Кто имеет в себе немощь, то есть грехи, но в себе же находит и веру, тот собственной верой через покаяние направляется к спасению.
Вы прослушали первую беседу архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры, из цикла «Учения святителя Василия Великого о духовном совершенствовании». Продолжение в наших следующих передачах.
Thank you.
программы «Троицкое слово». На протяжении нескольких передач мы хотим вас познакомить с отрывками из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Преснопамятный отец Сергий Голубцов после названия приводит несколько подзаголовков: «Монашество и его проблемы», «События и лица», «Устав Лавры», «Обзор и исследование». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Эта книга вышла в 1998 году, тиражом всего лишь в 5000 экземпляров, в издательстве «Православного братства Споручницы грешных» в Москве. Мы начинаем знакомство с книгой «Троица Сергиевой Лавры за последние 100 лет» с ее первой части «Из жизни Лавры» до ее закрытия в 1920 году. Первую статью автор посвящает архимандриту Антонию Медведеву. Середина XIX века для Лавры отмечена влиянием на ее жизнь московского митрополита Филарета. В преломлении такой незаурядной личности, какой был наместник Лавры с 1831 по 1877 год, отец архимандрит Антоний Медведев. Родился 6 октября 1792 года, отошел ко Господу 12 мая 1877 года. Он, по словам профессора Духовной Академии Казанского, был одним из замечательнейших лиц православного монашества. По воспоминаниям Смирновой Рассет, архимандрит Антоний был побочный сын царевича Грузинского и родился в его доме в Нижнем. Его приемный отец и мать были из вольно отпущенных одной графини, и первый служил поваром. При рождении он был назван Андреем Гавриловичем Медведевым. Получил лишь самое элементарное образование, был весьма красивой наружности и очень самолюбивый. Отец сделал из него лекаря и аптекаря, и он служил в имении князя в селе Лыского Нижегородской губернии, где было много раскольников, ведущих активную пропаганду против православия. Наслушавшись их разговоров и проповедей, Андрей весьма охладел к церкви, и душа его мучилась настолько, что он лишился сна и еды. В духовном становлении будущего архимандрита Антония в дни его молодости сыграло следующее событие. Однажды с разрешения князя, сопровождая одного заехавшего к последнему высокопоставленного гостя, больного генерала с женой, он с ними прибыл в Арзамас, где все остановились на постоялом дворе, причем им отвели нетопленную комнату, которую только что стали отогревать, затопив печь. Ночью, страдая от бессонницы, Андрей вышел на улицу и, услышав звук колокола одной женской обители, пошел туда, отчасти потому, что он слышал, что в ней пребывает некая уважаемая юродивая Елена Афанасьевна. После утренни одна из инокинь указала ему келью Елены Афанасьевны, куда он вошел и увидел перед собой еще совсем молодую красивую монашенку с распущенными волосами ниже колен. На вопрос ее, что ему угодно, он ответил, что слышал о ней много хорошего, и зашел засвидетельствовать ей свое почтение. Она тогда взяла его за руку, поставила посреди кельи и стала его обходить кругом и говорить: «Какая мерзость на тебе», указывая на фрак, «тебе нужно иметь длинную одежду». «Какая гадость», указывая на его прическу, «нужно иметь посередине прямой пробор и длинные волосы». Потом подошла к столу и, взяв множество пряников и сухарей, набила ими его карманы, говоря: «Это твоим больным». Он напрасно возражал, что у него лишь один больной генерал. Когда Андрей вышел от нее и спросил одну монашенку о значении того, что Елена Афанасьевна ему сказала, та ответила, что Елена Афанасьевна говорила о том, что Андрей станет монахом. С досадой он даже плюнул, услыхав об этом. Придя на постоялый двор, он нашел всех в большом смятении. Генерал и его семья угорели, и их с трудом привели в чувство. Когда же им дали чаю, а он сухари и пряники от Елены Афанасьевны, то их недомогания сразу прошли, что очень изумило Андрея. По приезде в город Муром он с семьей генерала зашел сначала в храм, где почивали мощи благоверного князя Петра и Февронии, а затем и в храм Благовещенского монастыря, где находились мощи благоверного князя Константина с сыновьями. Когда все отлучились, Андрей, мучимый сатанинскими сомнениями, стал сдирать покровы с мощей и ощупывать их, надеясь открыть какой-нибудь обман. Но в это время вернулся дежуривший у мощей иеромонах, поднял крик на весь храм и хотел вызвать даже полицию. Лишь подоспевший генерал успокоил его и замял дело. В следующем по пути городе Владимире они вошли в кафедральный собор. Там они поклонились гробнице, где когда-то лежали останки святого князя Александра Невского, а затем их подвели к мощам святого благоверного князя Глеба, о котором Андрею сказали, что он скончался совершенно юным. Ему страстно захотелось увидеть эти мощи, и он слезами и силой своего красноречия убедил одного священника открыть ему мощи. И когда тот с молитвой и трепетом открыл их, то Андрей был поражен их видом, ибо молодой князь был как живой, с короной на голове. Прочитав мысли Андрея, священник сказал: «Не подумайте, что это восковая фигура», и, взяв руку князя, поднял ее, а потом попросил поцеловать ее. Более того, он предложил Андрею преклонить голову и на нее возложил десницу святых мощей. Что с ним произошло в это мгновение, Андрей не мог объяснить. Как бы огонь прошел сквозь него от головы до ног, и сердце загорелось неизъяснимой радостью, и он долго не мог прийти в себя от потрясения и вышел из храма совершенно новым человеком. И так, постепенно промыслом Божиим, через несколько лет он был приведен в Саровскую пустынь, а через 4 года в Высокогорскую обитель, в верстах в 5 от Арзамаса, где в 1882 году принял монашеский постриг. Уже через 4 года его поставили во главе этого монастыря. Одаренный от природы умом пытливым и любознательным, юноша, вынужденный часто сопровождать других лиц в поездках по России, многому научился и из книг, и из жизненных наблюдений. В 1824 году, а по другим данным в 1826 или даже в 1828 году, он, заехав в Троице-Сергиеву лавру и Москву, имел случай побеседовать с московским владыкой Филаретом, на которого произвел глубокое впечатление, так что по смерти наместника лавры Афанасия, которое последовало 23 февраля 1831 года, был призван на его место. 10 марта он был приведен к присяге на служение в должности наместника лавры в домовой церкви московского митрополита, а 15 числа посвящен по должности в сан архимандрита Вифанского монастыря. Митрополит не ошибся в выборе своего наместника. Более того, он, весьма скрытный и осторожный человек, нашел в нем друга и духовного отца, без совета с которым ничего не делал в лавре. Митрополит Филарет, пишет Казанский, вообще не любил коллегиального управления, при котором нет прямо ответственного лица. Поэтому он желал, чтобы под его надзором управление в лавре было сосредоточено в лице наместника. В этом отношении Антоний вполне удовлетворял его желание, имея в характере своем властительность и стремление действовать самостоятельно, в противоположность предшественнику, который все предоставлял духовному собору лавры и ее казначею. В отличие от митрополита Филарета, архимандрит Антоний чуждался разных формальностей, но был вынужден постоянно считаться в этом отношении с митрополитом, настойчивостью и выбором благоприятной минуты, добиваясь согласия консервативно настроенного владыки на нововведение в лавре и в окрестностях ее. Отец Антоний вскоре стал полным хозяином лавры, окружив себя людьми, беспрекословно ему повиновавшимися и лично входя во все мелочи. Церковные богослужения, он поставил на небывалую до него высоту в отношении торжественности, благолепия и разумного его видения. Не будучи строгим ревнителем буквы закона, он приноравливался к потребностям богомольцев, учредил ряд новых служб и чтений. Не без сопротивления митрополита сделал теплыми Троицкий собор, Никоновскую, Духосошественскую и Смоленскую церкви, в дополнение к трапезной и Зосимо-Саватиевской церквам. Все церкви были возобновлены и благолепно украшены. Варваринская церковь была вновь устроена. В Смоленской церкви была устроена теплая паперть. Казанский добавляет, однако, что нельзя сказать, чтобы отец Антоний обладал и тонким художественным чувством, но в некоторой степени уважал древности. В 1833 году была капитально отремонтирована Лаврская крепостная стена и перекрыты заново все ее башни. Воспользовавшись училищем, заведенным для мальчиков, обучил способных из них пению и образовал четырехголосый хор. Введено было партесное пение, но это нововведение, замечает Казанский, было, быть может, и косвенной причиной утери некоторых древних лаврских напевов. Теперь нет ни тех голосов, ни тех мастеров пения, нет и напевов, какие в былое время восхищали душу. Благодаря отцу Антонию в Лавре расширилась икона Писания, был увеличен штат и оклады мастеров. Им было основано иконописное училище для мальчиков, и в 1839-40 годах, по одним данным, по другим в 1846 году, была открыта школа иконописания под руководством уже опытного к этому времени иконописца Малышева в помещении Донского или Варваринского корпуса. Через некоторое время для этой школы было устроено более удобное помещение, и она была поручена иеромонаху Симеону. Малышеву уже была построена особая мастерская, и его иконы вскоре получили широкую известность. В период с 1841 по 1844 год отцу Антонию удается реализовать свою мечту об уединенном ските, который он основал под названием Гефсиманского в загородной усадьбе на Карбухе. Вслед за этим вскоре создаются его пещерное отделение, боголюбивая киновия и параклит. Дорогие слушатели, мы познакомили вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы продолжим знакомство с первой частью этой книги «Из жизни Лавры до ее закрытия в 1920 году» в наших следующих передачах. Подошел к концу 370-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.